широкой операции за Гибралтарским проливом. Они, видимо, считали, что в какой-то момент их армии будут отрезаны в районе этого внутреннего моря. Генерал Эйзенхауэр, с другой стороны, полностью разделял английскую точку зрения, что энергичные действия в районе Средиземного моря, и прежде всего в Алжире, крайне необходимы для успеха дела. Его точка зрения, в той мере, в какой он настаивал на ней, видимо, не оказала влияния на его военное начальство. Уинстон Черчилль, Вторая мировая война, том 4, страница 517. «Ты почему врешь, что ты медсестра?» — кричал штабист. «Ты комиссар, ты проститутка. Ты многих немцев уничтожила. Сами твои курсанты признались». Немец был высокий, чистый. Клава смотрела на него и представляла, как он мылся сегодня утром с мылом. Много чистой холодной воды и мыла. «Да, стреляла», — сказала она, медленно шевеля пересохшими губами. «На то война. Вы тоже стреляете, и много наших уничтожили». Офицер спросил ее, кто этот капитан, который вел ее. Клава сказала, что он ее муж. Это вызвало веселье, семья. Такого еще не было, не попадалось. Жена — комиссар, муж — командир. «Значит, что же, муж и жена командовали вместе?» — привели Иносенко. Он подтвердил, что Клава его жена. Тут началось зубоскальство и всякие сальные шуточки. Иносенко слушал внимательно, он не возражал, не возмущался, а потом вытащил, аккуратно расправил немецкую листовку и прочел в искреннее заявление о гуманности немецкого командования к русским военнопленным. «Почему же вы так обращаетесь с нами?» — сказал он. «Ведь вы нарушаете свои заверения». На это ему было сказано, что листовка рассчитана на тех, кто добровольно переходит к немцам. «Извините», — вежливо сказал Иносенко, — «здесь сказано точно не перебежчики, а военнопленные, то есть попавшие в плен, согласно условиям, вами же сформулированным. Вы не имеете права допрашивать военнопленных русских офицеров и тем более избивать женщину, независимо от того, медсестра она или из политсостава. И в том, и в другом случае она относится к военнопленным. Я требую к себе и к моей жене гуманного отношения». Его четкая, педантичная речь почему-то произвела впечатление. Наивность его была непритворна. Он требовал с убежденностью человека, который доверяет печатному слову. Им выделили угол в бараке и оставили там до утра. Иносенко уложил Клаву. Они впервые могли спокойно, не торопясь, обговорить свое положение. Впрочем, что они могли придумать или изобрести? О побеге нечего было и мечтать, уж слишком они были истощены и обессилены. Немцы угрожали отправить их в Германию, демонстрировать там уникальную пару. Муж — командир, жена — комиссар. Скорее всего, так или иначе выяснится, что никакие они не муж и жена, и получится только хуже. Иносенко пришел к выводу, что Клаве нет смысла снова выдавать себя за медсестру. После этого ее только больше избивают. Наоборот, следует вести себя дерзко, ошеломлять их. Может быть, так и надо было. Но у Клавы на это уже не было сил. Однажды она решилась на такое поведение и не выдержала. Отступила, не хватило духу. Ей бы выиграть хотя бы 2-3 дня, немного отойти, передохнуть. Поэтому она так ухватилась за версию медсестры и не могла отказаться от нее. Иносенко продолжал ее убеждать. И вдруг она согласилась. С тайной надеждой, что комиссарское звание скорее приведет к расстрелу. Боль была главным врагом. Боль высасывала всю волю, мысли. Лишала возможности понять, что происходит, путала сознание. Женщина-комиссар была той диковинкой, как бы деликатесом, которым гестаповцы угощали разных начальников. То и дело Клаву вызывали на допрос, а точнее не на допрос, а на показ. И вопросы были с шуточками, пакостные, у всех одни и те же улыбки, ухмылки. Повезли в город шахты, опять концлагерь. Сколько их было, концлагерей? Как только Клава вылезла из машины, а это было тоже мучительно, потому что прыгать на израненные ноги было невозможно, как только она ступила на землю, в лагере уже кричали: «Комиссар Вилор! Комиссар Вилор!» «Я комиссар Вилор!» — отозвалась Клава и шагнула, опираясь на руку Насенко.